Раков.
Всем добрый вечер, Сергей Корзун, это я, мой сегодняшний гость, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимир Александрович Каланда. Добрый день, Владимир Александрович.
Да, добрый день, Сергей Львович, добрый вечер, уважаемые радиослушатели.
Сразу скажу, что осуществляется трансляция в прямом эфире через компанию CityVisor. Смотреть ее можно на сайте «Эхо Москвы» либо на любом Android-устройстве, да и позже можно будет посмотреть в эфир. Эта программа выходит во вторник вечером, как всегда. Поэтому, к сожалению, ваши вопросы в прямом эфире не принимаются. Но во всем остальном это такой же прямой эфир, как и все остальные. Владимир Александрович, на одной из дач, которую я снимал в последнее время, рос замечательный маковый куст. Наверное, штук 15. Они потрясающе совершенно лопаются, начинается как бомбардировка, и такие совершенно алые распускаются. Самые фантастические снимки были сделаны этих маков. Мне пора закладывать хозяина этой дачи или на себя что-то сообщать в вашу службу?
Ну, я хотел сказать, что если это явка с повин, это, конечно, мы это только приветствуем. Нет, вот какие-то, так скажем, опасения с тем, что у кого-то на дачном участке растет несколько кустов мака или несколько кустов там, каких-то кактусов, это еще не основание для того, чтобы проявлять какое-то беспокойство и говорить, что вы являетесь распространителем наркомании в Российской Федерации. В России с 1987 года у нас запрещено производство тех сортов мака, которые используются для изготовления опиатных наркотиков и в конечном итоге героина.
Их можно как-то отличить от тех, которые используются в декоративных целях или для производства пищевого мака?
Я, конечно, не ботаник, поэтому мне тяжело сказать, насколько они отличаются друг от друга. Я думаю, не очень отличаются, и, наверное, отличить их может только специалист. Но я знаю, что у нас есть садовые растения мака, которые растут на дачных участках, которые практически не содержат опиатов. Да. Угу. Но есть, конечно, и так называемые сорта мака, которые являются запрещенными, как я уже сказал, в Российской Федерации. Практически весь пищевой мак, они практически весь пищевой мак, который поступает в Российскую Федерацию, имеет иностранное производство. И, кстати, наша служба уже поднимала вопрос о отмене этого постановления и о возможности производства мака на территории Российской Федерации, так как, к сожалению, мы выявляем большое количество пищевого мака, который является маскировкой для поставки на территорию Российской Федерации наркотиков.
Я помню, пару лет назад даже был большой процесс по этому поводу, но, тем не менее, мои любимые булочки с маком, ну, признаюсь, чем больше мака, тем лучше булочка, между прочим. Да? Они из обихода не вышли, так что все-таки какие-то послабления были сделаны.
Вот то дело, я думаю, вы так говорите, наверное, это о калужском деле.
Да,
кажется, закончилось оно обвинительным приговором, там фигуранты получили достаточно солидные сроки лишения свободы. В суде было доказано, что эта поставка не являлась поставкой пищевого мака, а являлась поставкой наркотиков в Российскую Федерацию. Таких процессов у нас достаточно много. Они идут с переменным успехом, потому что, ну, и наркомафия, она изобретает новые способы поставки наркотиков, в том числе, когда мак уже не засоряется маковой соломой, а просто опыляется опиатами, и крайне тяжело доказать, как прямой умысел на поставку этих наркотиков в Российскую Федерацию, так как доказать причастность самих поставщиков к вот этим правонарушениям.
Правильно ли я понял, что выращивание даже пищевого мака на территории России запрещено сейчас абсолютно, да?
Запрещено.
То есть человек, который захочет там для себя произвести на своем участке, там,
ну, да, есть соответствующее там постановление правительства Российской Федерации, которое определяет количественные параметры, которые допустимы для выращивания тех или иных растений на земле, на садовых участках. Если оно превышает, то, конечно, лучше не рисковать.
А много ли у вас добровольных сотрудников, тех, кто сообщает о посевах мака, конопли и других?
Ну, у нас добровольные сотрудники, я бы сказал так, это не добровольные сотрудники, наверное, это должно быть, по идее, все общество, если уж, потому что мы, наверное, все являемся родителями, друзьями, родственниками, вообще гражданами Российской Федерации, наверное, мы все заинтересованы в том, чтобы такое явление, как наркомания в Российской Федерации, как можно меньше имело распространение. Поэтому мы призываем все общество к активному сотрудничеству и ежегодно проводим акции. У нас есть и горячий телефон, у нас есть и акции такие, как «Позвони, где торгуют смертью». Несколько, в каждом регионе по нескольку тысяч у нас звонков телефонных поступает ежегодно в наши приемные, в наши дежурные службы. Мы, как правило, те, которые заслуживают внимания, проверяем. И могу сказать, что процентов 10-15 информационных сообщений от граждан находит свое подтверждение, по ним проводятся соответствующие оперативные, а иногда и процессуальные мероприятия.
Если вдруг захочу разбогатеть и заложить хозяина своей вот этой бывшей дачи, мне
да
за
вы
это
не
будет положено вознаграждение.
Нет.
Из государственной политики это совершенно серьезный вопрос. Хотя он
абсолютно так, серьезный. Вы помните, что у нас, когда, так скажем, терроризм проявлялся так достаточно ярко, у нас были некоторые акции, когда за деньги принималось и оружие у населения.
Да.
То есть эти вещи, конечно, вполне допустимы, но мы полагаем, что вот в этой ситуации все-таки мы больше рассчитываем на социальную активность нашего общества, чем на какие-то финансовые или денежные вознаграждения.
Напомню, гость программы «Без дураков» Владимир Александрович Каланда, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Правильно ли я понимаю, что борьбу вы ведете в первую очередь, ну, начали просто с этого примера, потому что посевы там, ну, не посевы мака, да, а мак видим в своей жизни, вы ведете в первую очередь с наркотрафиком, то есть не с производителями, которые, очевидно, на территории России там нет или практически нет, может, я ошибаюсь, а с перевозчиками и распространителями.
Ну, вот трудно, конечно, расставить такие приоритеты, потому что есть несколько направлений организации нашей работы. Это борьба и с предложением, борьба со спросом и определенные профилактические мероприятия, международное сотрудничество. Но, конечно, как правоохранительная служба, мы в первую очередь работаем на направлении борьбы с предложением наркотиков.
И... Давайте о том, что производится на территории России. Все ли производится извне, или многие виды, в том числе и синтетические, производятся здесь, в России? Что Россия производит?
Что, какие виды наркотиков производятся в Российской Федерации? Ну, ряд синтетических наркотиков изготавливаются непосредственно в Российской Федерации.
Из чего там? Из кодеина?
Нет, ну, кодеин-содержащие препараты – это вообще отдельная тема. Это мы, если как бы это представляет интерес, да, мы об этом, естественно, поговорим. Нет, я говорю о тех синтетических наркотиках, которые готовятся из химических производных. Мы выявляем несколько десятков лабораторий ежегодно. Из них есть и те, которые поставлены практически на промышленную основу, изготовляют синтетические препараты. Но, к счастью или к сожалению, тут трудно сказать, но, скорее всего, но все-таки к счастью, большинство синтетических препаратов изготавливаются не на территории Российской Федерации, а завозится нам, как правило, это с территории Западной Европы, иногда это из стран Азии, таких как Китай. И мы, ну или не мы, вернее, на территории Российской Федерации в некоторых регионах произрастает конопля, поэтому у нас есть собственный источник изготовления такого вида наркотиков, как марихуана. Вот кодеин-содержащие препараты, из которых сейчас готовится такой наркотик, как дезоморфин, к сожалению, получают большое распространение в России. Весь героин, ну или практически там 99,9% героина, это героин афганского производства, поступает на территорию Российской Федерации. Мы ведем мониторинг вновь появляющихся психотропных веществ. В 2009 году на территории всей Европы было зарегистрировано 24 новых вида психоактивных веществ, а в 2010 году уже 41.
В основном синтетические, вряд ли растительного производства.
Это синтетика. Это синтетика, да, это каннабиноиды, это катиноны и так далее.
Совсем недавно, буквально за несколько дней до эфира, любимой темой журналистов на один день стал призыв к легализации части легких наркотиков. Ну, по этому поводу ваш шеф, господин Иванов, уже выступил на большой пресс-конференции. А в основе всего был доклад, который составлен комиссией из 19 специалистов, включая бывшего генсека ООН Кофи Аннана, а также известных общественных деятелей, политиков и писателей. Они объявили о том, что борьба с наркотиками в мировом масштабе, по большому счету, провалилась. Миллионы смертей, потраченные миллиарды денег на эту борьбу, всплеск организованной преступности. И, в общем, надо снять запрет на часть наркотических веществ, если не на распространение, то, по крайней мере, на употребление некоторых из них. Угу. Напомню для слушателей, кто совсем не интересовался этим вопросом, о том, что по международным классификациям, скажем, каннабис и производные, марихуана, они обладают действием чуть менее опасным, чем действие, скажем, алкоголя или никотина. Да, только кофе стоит ниже еще, по-моему, по этой шкале, если я не ошибаюсь, так по памяти цитирую. То есть вызывают относительно меньшую привыкаемость и влекут с собой относительно меньший вред. Ну, что под сомнением, поскольку многие врачи считают, что постоянное употребление марихуаны влияет на мыслительные способности человека и довольно сильно, и на память кратковременную, и длительную, и так далее, и тому подобное. Ну и, соответственно, вопрос, я понимаю вашу реакцию на это, вы, конечно, против такого были, и потом выяснилось, что это, собственно, не группа ООНовская, а некая группа деятелей. Более того, ваш начальник привел на пресс-конференции данные о том, что сам Кофи Аннан, в то время, когда был генеральным секретарем ООН, он не очень активно вел работу, в частности, по Афганистану, что видно там на графиках. А давайте разделим этот вопрос как бы на две части. Эффективна ли борьба с наркотиками во всем мире? Это первая часть этого вопроса. Давайте на ней и остановимся пока.
Сергей Иванович, ну это, конечно, такой вопрос достаточно сложный, насколько эффективна борьба с наркотиками. Вот если возвратиться к этому докладу, это действительно доклад, который, ну, как говорят, был сделан на площадке, он никакого отношения к ООН не имеет. Это доклад был сделан группой, которая базируется в Рио-де-Жанейро. И выводы, к которым они пришли, это все-таки выводы больше политиков, чем специалистов, которые являются профессионалами в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков, либо это врачи, которые занимаются проблемами наркомании. В чем причина таких выводов, которые прозвучали в средствах массовой информации, нам трудно сейчас говорить. Это надо, наверное, разбираться уже на площадках действительно Организации Объединенных Наций, потому что крупные политические деятели подписались, или несколько крупных политических деятелей подписали этот документ. Эффективна ли борьба с наркотиками? Это зависит от того, насколько реагирует общество на эту проблему. Я могу привести несколько примеров. Вот Япония. Послевоенная Япония, где-то 50-е, конец 40-х, 50-е годы, более 600 тысяч зарегистрированных потребителей синтетических наркотиков. Пятилетняя программа борьбы с незаконным оборотом наркотиков и десятикратное снижение наркомании на территории Японии. Китай. Мы помним не только опиумные войны там, 19 века, но мы помним и всплеск опиатной зависимости в Китае в 30-е годы, и в 50-е годы, и в 60-е годы, когда там 21 миллион человек являлись потребителями. То же самое. Жесткие правовые меры, грамотная политика по лечению наркозависимых и кратное падение наркомании на территории Китая. Можно привести много других примеров. Есть пример Швеции, которая тоже была достаточно высокий уровень наркомании. Сейчас ряд превентивных мер, в том числе и уголовная ответственность за употребление наркотиков, привели к тому, что Швеция является достаточно таким стабильным в плане наркомании государством. Поэтому еще раз говорю, насколько эффективно государство реагирует на эту проблему, настолько эффективна и борьба с наркоманией.
Может быть, легче бороться, когда это в какой-то степени легализовано, потому что успехи мировые, пока не в России, к сожалению, в борьбе с курением достаточно очевидны. Да? Повышение цен на табачные изделия, запрет курения там в общественных местах. Но, тем не менее, собственно говоря, никто конкретному индивидууму курить не запрещает.
Вы сами уже сказали это слово «запрет». Ведь вы знаете, что на Западе ведь запрещено курить в барах, на работе, в общественных местах. То есть они в любом случае идут по пути тех же самых запретов, как бы они ни хотели ограничиться только лишь призывами к тому, что курение наносит вред
здоровью. Ну, в лесу там, или у себя дома под вентиляцией, ради бога, в своем садике. Пожалуйста, не вопрос.
Ну, наверное. Но еще раз говорю, все-таки наркомания – это не курение. И наркомания – это даже не алкоголизм. Пример, который вот является собой Голландия, были несколько и не один десяток исследований по поводу того, насколько легализация легких наркотиков была эффективна или была, так скажем, положительно оценена в борьбе с наркоманией на территории Голландии. Никаких успехов реальных это не привело. И вот все те надежды о том, что снизится уровень криминализации общества, то же самое не оправдались. Мы полагаем, что и в Российской Федерации, с учетом специфики нашего, так скажем, менталитета, легализация наркотиков, я даже не могу сказать, какой-либо положительный эффект привести, о чем можно было бы говорить, о том, что легализация в России сможет каким-то образом снизить уровень наркомании в России.
А с точки зрения рынка, 800 миллиардов, да, годовой мировой оборот наркотиков. Не посмотрел данные, к сожалению. Интересно, сколько оборот алкогольной продукции даже в России или мировой? Они сопоставимы, наверное, алкогольная больше. Сказать. Но алкогольная под контролем. И так или иначе, хотя ведутся дискуссии, да, с новым введением государственной монополии или наоборот, о частном обороте. Но государство берет хорошие акцизы и, по крайней мере, получает деньги с этого легального оборота алкоголя, который отнесен к одной из групп наркотиков, в общем, по международной классификации, да, под контролем распространяется. Может быть, хотя бы часть этого рынка из 800 миллиардов можно было бы использовать на более эффективную борьбу с наркотиками, если легализовать какие-то легкие?
Насколько я общался с нашими наркологами, у них у всех одна устойчивая такая позиция и мнение о том, что легализация легких наркотиков, она приведет лишь к тому, что наркотизация общества только повысится. Легкие наркотики – это первый шаг к употреблению тяжелых наркотиков. Вы сами сказали, что влияние на психику человека, оно есть, и оно никем не оспаривается. Торговать, я уже говорил, торговать тем продуктом, который в конечном итоге может привести к гибели человека, я не знаю, я не специалист в сфере борьбы с алкоголизмом, но все-таки я бы не проводил параллели между алкоголем и наркоманией.
Три коротких вопроса до перерыва. Вы курите?
Нет, я не курю.
Вы употребляете алкоголь?
Я не могу сказать, что я употребляю алкоголь, Праздники, мероприятия, конечно, могу выпить.
Вы пьете кофе?
Кофе нет.
Ага. Из трех два в полный минус. Напомню, Владимир Александрович Каланда, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Мы вернемся в эту студию сразу после выпуска новостей.
Новые персонажи российской действительности в программе Сергея Корзуна «Без дураков».
Гость сегодняшней программы – Владимир Александрович Каланда, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Проблему наркотиков мы так немножко с улыбкой, немножко как-то так начали обсуждать. На самом деле проблема серьезная, и матери, и близкие люди тех людей, которые попали в зависимость от наркотиков, это очень хорошо знают. Почему тогда именно в нашей стране, именно в последнее время прошло два процесса, процесс Сажина и процесс Егора Бычкова. Люди, которые реально хотели и, судя по всему, могли помочь наркоманам, и, стало быть, их семьям, но действовали не совсем, скажем так, либеральными методами. Да? Оба были осуждены, получили, по-моему, условные сроки. В общем, наши слушатели даже лучше, наверное, знают. 3,5 года лишения свободы. Заменен на 2,5 года лишения свободы условно. Это для Егора Бычкова, Нижний Тагил. И 4 года лишения свободы условно для Альберта Сажина в городе Новосибирске. Все знают, что избавиться от этой зависимости очень тяжело. Помните какой-то фильм, когда от заикания, забыл название, наш советский фильм, от заикания, как лечили там разведчика, да, фашисты, они просто...
Недавно фильм «Король говорит, пожалуйста», там показывали то же самое, когда лечили от заикания.
Процесс тяжелый. Да, методы жесткие, и, в общем, процесс тяжелый для того, чтобы наступило излечение. Вопрос первый. Можно ли излечиться от пристрастия к наркотикам совсем?
многие наркологи, или большинство наркологов говорят, что наркомания, нельзя говорить об излечении наркомании, можно говорить только лишь о длительной ремиссии. Я все-таки сторонник той позиции, что от наркомании вылечиться можно, и когда эта стойкая ремиссия длится с момента последнего употребления наркотиков до конца очень долгой жизни человека, то, наверное, можно сказать, что человек излечился. Могут быть какие-то условия, которые опять побудят его к употреблению наркотиков, но сказать, что он физиологически всегда уже зависен от наркотиков на протяжении всей своей жизни, если он употреблял наркотики какое-то короткое или даже длительное время, наверное, все-таки нельзя. К сожалению, процент длительной ремиссии у нас тот, который нам дает Минздрав соцразвития по анализу деятельности своих наркологических учреждений, очень невелик. Всего 2% у нас снимается с учета от общего количества лиц, поставленных на учет в связи с длительной ремиссией. Это, конечно, очень низкий процент.
Мировая практика что говорит?
Мировая практика тоже разная, и это зависит от методов и способов лечения, но в целом до 17-18, а иногда даже до 30% длительной ремиссии, такие показатели в некоторых государствах действительно демонстрируются. И у нас есть отдельные реабилитационные центры, в том числе некоммерческие, которые дают достаточно высокий уровень, высокую степень стойкой ремиссии. Это, так скажем, те организации, которые создаются Российской Православной Церковью, организации, которые создаются матерями, чьи дети употребляют наркотики, а затем они превращают это уже в такое свое, ну, не то чтобы профессиональное поле деятельности, но достаточно много времени уделяют уже в целом борьбе с наркоманией и освобождению лиц от наркотической зависимости. Поэтому лечение, если оно начато, как, наверное, в любом заболевании вовремя, и если оно грамотно построено, оно в любом случае даст эффект. Но здесь, в отличие от многих других физиологических заболеваний, очень много играет воля самого человека.
Вернемся вот к этим нашим героям, Альберту Сажину и Егору Бычкову. С политической точки зрения, поскольку вы высокопоставленный чиновник, да, и, собственно, с политической точки зрения тоже можете оценить. Это сигнал обществу в чем? О том, что осуждаем, но не очень сильно, и пускай они продолжают свою работу. Либо это сигнал, что стоп, ребята, все-таки согласие личное человека, пускай с затуманенным сознанием, тоже очень важно, и до тех пор, пока он его не выразил явно, и нельзя ограничивать свободу, там, пытать, привязывать к кроватям и так далее и тому подобное.
Я бы сказал, это и тот, и другой сигнал. Тогда, когда мы говорим вот о деле Егора Бычкова, эта тема была предметом обсуждения и на уровне руководства страны, вы об этом знаете. Эта тема активно затрагивалась на заседании Президиума Государственного Совета, который прошел в апреле текущего года в городе Иркутске. И, конечно же, это такой реальный сигнал обществу о том, что государство не вполне адекватно реагирует на эту проблему. Можно ли применять такие методы? Ну, суд уже сказал, что эти методы, они недопустимы в практике работы, в том числе и негосударственных, ну, и в первую очередь, конечно, и государственных реабилитационных центров. Ну и второе, это то, что нам необходимо принимать комплекс мер для того, чтобы мы с этой проблемой уже занимались на уровне вот на том, где остановились эти ребята, то есть на уровне реабилитации и социальной реинтеграции наркозависимых в общество. Сейчас принято решение о создании национальной системы, национальной реабилитационной системы, поэтому мы полагаем, что как средства, так и воля государства уже выражена на этом направлении. Мы активно будем привлекать к этой работе все некоммерческие общественные объединения и коммерческие общественные объединения, которые занимаются этой проблематикой. Ну вот с точки зрения медицины, насколько явно должна быть выражена воля человека к лечению, это зависит, конечно, от уровня заболевания, это определяет врач. То есть есть такие ситуации, когда уже говорить о волеизъявлении достаточно поздно, и тогда, когда решение уже принимает либо врач, либо суд.
Чего не хватает государственной системе? Потом, мне кажется, человек в нее обратится с точки зрения законодательства, обеспечения, ну, скажем, анонимности лечения, да, потому что человек, страдающий этим недугом, он, может, был бы рад от него излечиться, но практика показывает, что все, что попадает в какую-то базу данных, в том числе и в медицинскую, рано или поздно, а в нашей стране скорее рано, так или иначе, будет, утечет в прессу и станет известно. И, в общем, журналисты желтых изданий потрудятся над тем, чтобы это растиражировать. Анонимность, стоимость лечения, условия, чего не хватает для того, чтобы повысить процент с 2 до тех же, там, до 10 хотя бы, если не до 17?
Ну, вот все-таки я вначале бы сказал на вот, или высказал свое мнение по той вашей позиции о том, что человек был бы и рад лечиться, но вот он чего-то боится. Ну, во-первых, к сожалению, у нас пока в обществе не сложилось такое отношение, что наркопотребление, особенно в молодежной среде, это какое-то зло. У нас ведь наркотики не употребляют, как вы говорите, скрытно, где-то в лесу, под кустиком. Их употребляют на дискотеках, их употребляют в клубах, их употребляют на вечеринках, их употребляют в наркопритонах. То есть это, так скажем, таинства никакого в этом нет. Поэтому говорить о том, что эта информация как-то скрыта от окружающих, что тот или иной человек является наркопотребителем, мы, наверное, так говорить не можем. В том плане, что чего не хватает на сегодняшний день государству, ну, наверное, традиционный, наверное, ответ, наверное, денег. Да? Хотелось бы об этом, ну, или если говорить о общей причине, как мы как иногда говорим, чего не хватает для того, чтобы с чем-то бороться. Нет, я могу сказать так, что государство сейчас выделяет достаточно большие деньги на наркологическую помощь и на деятельность правоохранительных органов.
Почему прорыва-то нет? Почему Россия по-прежнему остается, если по памяти,
слишком долго, слишком долго зрела проблема. Слишком долго, понимаете? Вот для России же наркомания, ну, нельзя говорить, что в Советском Союзе не было наркозависимых и не было проблемы наркомании. Она была. Она была, конечно, не на таком уровне. Когда в 20 раз у нас увеличилось количество наркозависимых за тот период времени, ну, за который ребенок школу еще не успевает окончить, то есть за 10 лет, ну, там, 60 тысяч дошли до 650 тысяч, это только официально зарегистрированных наркоманов. То есть вы представляете, какой...
Почему? Значит, или не боролись, пропаганда-то не было государственной, употребление наркотиков, как раз ровно наоборот, не
наверное,
боролись.
Наверное, очень долгий период времени не уделяли должного внимания, действительно, в силу того, что ну, не понимали, что наркомания – это настолько серьезная проблема для общества. Наверное, были какие-то, мы знаем, что были тяжелые времена для Российской Федерации, для нашего государства, наверное, были более, наверное, какие-то, мы знаем, актуальные проблемы. Сейчас уже отступать некуда. То есть мы переходим к тому критическому порогу, когда, вот, как американцы говорят, что они прошли точку невозврата по наркомании в 70-е годы. То есть тогда, когда несколько десятков миллионов у них было уже официально зарегистрированных наркоманов, и тогда только США, так скажем, где-то в 73-75 год сформировали новую антинаркотическую политику, которая очень тяжело, но она все-таки приносит определенные
плоды. Им удалось что-то добиться?
Ну, им удалось вытеснить тяжелые наркотики. То есть у них практически нет героиновой наркомании. То есть вот, кокаин, марихуана, синтетические наркотики. У нас, еще раз говорю, главная беда это в том, что среди зарегистрированных наркоманов практически 90% это опиатчики. А сейчас, вот о чем вы говорили, новая проблема это дезоморфиновая опиатная наркомания. Резкий всплеск в некоторых регионах из вновь зарегистрированные наркозависимые до 90% это дезоморфиновые наркоманы.
Угу. Грибочки при этом там псилоцибиновые не играют существенной роли. Это так? История сказки о шаманах, которые уходят в астрал, там,
да, в другой мескалиновые мир. Кактусы – это для нас экзотика. У нас, к счастью, этого нет. Но я говорю, у нас все-таки своих проблем хватает и с героином, и с синтетикой, и с марихуаной. У нас марихуана – это самый распространенный наркотик, если говорить по ареалу его применения. До 70% изымаемых наркотиков – это... наркотики именно каннабисной группы. Угу. Затем, наверное, следует героин, гашиш, синтетика. Ну и дальше уже это экзотические наркотики, о которых вы говорите.
Курительные смеси, вокруг которых было сломано много копий, и которые тоже признаны наркотическими веществами, новые появляются какие-то сейчас? Или вот эта борьба проведена успешно, и все, вопрос снят?
Вопрос, конечно же, не снят до конца. Нам удалось, наверное, вот на вмешаться в тот момент, когда эти курительные смеси только-только начинали активно завоевывать рынок в Российской Федерации. И те мероприятия, которые были приняты Роспотребнадзором, ФСКН России, Государственным антинаркотическим комитетом, они, конечно, сыграли свою роль. Сейчас появляются соли для ванн, сейчас появляются удобрения для растений.
С солями для ванн что можно делать? Это просто растворять их? Какие-то растворы делать?
Ну, дело в том, что, к сожалению, да, навесить лейбл «соль для ванны» и под этим лейблом продавать наркотические вещества – это вот та практика, которая, к сожалению, у нас имеет место, в том числе и с использованием сети интернет. Очень разные варианты, вплоть до того, что некоторые соли для ванн употребляются не как инъекции. То есть это вообще страшные вещи. То есть, ну, перерабатывается, естественно, то есть с помощью определенных химических реактивов и используется.
Напомню, что гость программы «Без дураков» сегодня Владимир Александрович Каланда, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Глобальным проблемам. Есть ли какие-то существенные подвижки на афганском направлении? Ну, потому что Афганистан, ну, как у американцев под боком, там, условно, Колумбия, так у нас Афганистан совсем близко. Есть совместная комиссия, насколько я понимаю, которая занимается этими вопросами. И, тем не менее, больших успехов тоже не достигнуто. И производство конопли в Афганистане растет год от года.
Ну, вот вы правильно сказали, конопли. К сожалению, Афганистан и по этой позиции выходит в мировые лидеры. Но в основном, конечно, это производство опиатов на территории Афганистана. Есть ли успехи? Ну, я скажу так, что все-таки совместными усилиями мы добились того, что поставки героина на территорию Российской Федерации уменьшились. Это говорит и официальная статистика.
А сколько у нас героинзависимых примерно в потреблении героина там в процентах? Скажем, от общего, самая тяжелая зависимость.
По официально зарегистрированным 87,5% – это опиатная зависимость. Но это не только героиновая, я уже говорил, что это и дезоморфиновая зависимость, то есть это уже так называемый искусственный героин. Но, тем не менее, очень высока доля и зависимых от героина, так скажем, естественного или растительного происхождения. Мы проводим уже совместные операции с соединенными специальными службами США по выявлению баз производства наркотиков на территории Афганистана, оказываем им оперативную поддержку, информационную поддержку. Естественно, вся силовая составляющая ложится на плечи наших американских партнеров и на плечи афганских наркополицейских. Производство героина на территории Афганистана снижается. Но оно снижается в силу естественных причин и в силу тех усилий, к сожалению, не очень существенных, которые предпринимают и силы содействия безопасности на территории Афганистана. Но, тем не менее, производство героина ежегодное готово в полтора раза превышает потребность в героине на территории, то есть в мире. Поэтому пока мы еще даже до того порога, когда 100% производится и 100% потребляется, еще не дошли. То есть Афганистан производит героин с запасом. Он аккумулирует у себя еще на своих складах достаточно большое количество героина. И даже если завтра мы с опиатами покончим, я думаю, еще года 3-4 с подпольных складов этот героин будет поставляться. Ну, хотя покончим, это я слишком громко сказал, США, к сожалению, ну, в силу политических причин, в силу каких-то объективных причин, не очень-то заинтересованы в борьбе с героином. Они прекрасно понимают, что как только они начнут активно бороться с наркопроизводством, это людские потери, это война из такой виртуальной перейдет в настоящую реальную войну, потому что это не тот, как бы, Талибан, который они во многом, ну, не буду вдаваться в политику, да, но во многом все-таки вина США в том, что Талибан на территории США на территории Афганистана достаточно активно действовал. Наркодельцы — это люди очень серьезные, и, ну, это, от этого нам не легче. Мы предпринимаем все усилия для того, чтобы наркоугрозу с территории Афганистана признать угрозой миру и безопасности, и в силу этого предпринять уже шаги на уровне международного сообщества в борьбе с производством героина в Афганистане.
Какая часть афганского героина оказывается в России и сколько там ее остается?
Разные оценки. К счастью, мы не допустили того, чтобы Российская Федерация стала территорией транзита поставок героина в Европу. У нас таких случаев практически не фиксируется. Где-то 20% афганского героина поступает на территорию Российской Федерации, это по экспертным оценкам.
Закрыть границы можно?
Закрыть границы, это вот...
Ну, для героина, я имею в виду.
Я понимаю, для конечно, для героина, а не для экономического общения. Закрыть границу не то, что можно, закрыть границу нужно. Мы, в отличие от многих других государств, крайне малоэффективно используем возможности пограничного режима для пресечения контрабанды. Там, не более 1% мы выявляем от общего количества наркотиков, поступающих в Российскую Федерацию, в то время как в других государствах это проценты 10-15%. Ну, это многие, вы знаете, эти причины. Распад Советского Союза, необустроенность наших границ. Нельзя сказать, что мы на этом направлении не работаем. Очень многое делается и в рамках правительственной пограничной комиссии, а сейчас в связи с образованием единого таможенного союза эта проблема уже выносится на внешние границы нашего, так скажем, экономического партнерства. Мы активно взаимодействуем с нашими партнерами в Казахстане, с Белоруссией, и постараемся сделать все, чтобы через границу шло как можно меньше наркотиков.
Журналисты пишут о том, что и некоторые бывшие среднеазиатские республики и их руководство, в общем, довольно активно поддерживает этот трафик и зарабатывает на нем.
Ну, я бы не сказал про руководство. Это политики, наверное, журналисты могут оперировать какими-то предположениями или анализом, я не знаю, публицистических каких-то материалов. Мы же опираемся на факты. Да, мы знаем о том, что в том числе к событиям в Киргизии, которые происходили на протяжении ряда лет, причастна наркомафия. Нам известны фамилии некоторых чиновников на территории центральноазиатских государств, которые оказывают содействие. Но они известны и спецслужбам этих государств. Я думаю, они найдут методы и найдут меры для того, чтобы как бы пресечь вот такое внедрение наркомафии в государственные структуры. Но, к сожалению, факт остается фактом. То, что в Центральной Азии недостаточно активно ведется борьба с наркотрафиком, мы это знаем. И вот, в частности, мы сейчас активно развиваем сотрудничество с Киргизией. Российская Федерация разработала специальную антипрограмму по оказанию помощи антинаркотическому ведомству Киргизии. На территории Киргизии работают наши специалисты. Поэтому то есть вот этот путь, он, мы считаем, он наиболее эффективный, работать на дальних подступах, как это делается во многих и во многих государствах.
Напомню, гость программы «Без дураков» сегодня Владимир Александрович Каланда, первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков. Ваше ведомство потенциально, скажем, как журналист, очень коррупционно емко, скажу так, да? То есть, учитывая сравнительно невысокие зарплаты сотрудников рядовых, да, сделать послабление, заработать на пособничестве, наркоторговле, ну, в общем, так со стороны кажется довольно несложно. Сколько вы выявляете таких случаев? То есть, я не поверю, если вы скажете, что у вас вообще все абсолютно чистые, нет сотрудников, которые не выявлялись бы. Насколько серьезна для вас проблема? Какие у вас службы собственной безопасности? Как они борются с коррупцией в ваших же рядах?
Нет, конечно, выявляем такие факты, и когда наши сотрудники непосредственно задействованы в поставках наркотиков на территорию Российской Федерации, и тогда, когда они, злоупотребляя своими должностными полномочиями, оказывают содействие в организации наркотрафика, были такие случаи, когда у нас просто похищались наркотики, ранее конфискованные, и вновь пускались в оборот. Мы такие... То есть такие факты есть. Но все-таки сказать о том, что наша служба является такой уж коррупционно емкой службой, это, наверное,
потенциально.
Может быть, понимаете, вот в чем дело? Все-таки в большинстве, в сознании людей, наркотики связаны со злом. И тогда, когда в других правоохранительных органах могут там крышевать какую-то экономическую структуру, это одно понимание. Как бы экономика, здоровье человека, здоровье наших детей, оно так немножко отдалены друг от друга. Когда же мы говорим о наркотиках, то каждый сотрудник прекрасно понимает, что стоит ему перейти.
Примеривает это на свою семью, на своих близких.
Конечно, стоит ему перейти барьер и все. То есть он уже, он не может сказать, что я помог другу, я помог товарищу. Вы знаете, да, вот где-то я о чем-то забыл. Здесь все прекрасно осознают, и что они совершают преступления. Такие факты у нас, я не могу сказать, что их десятки, но мы их выявляем до 10, до 15 ежегодно. Мы возбуждаем уголовные дела. Не так давно у нас было арестовано 3 сотрудника, которые были причастны к поставке гашиш на территорию Российской Федерации, 3 сотрудника центрального аппарата. Поэтому эту работу мы ведем, еще раз говорю, то есть мы боремся бескомпромиссно. И, к счастью, сотрудники все-таки вот, в большинстве своем, в подавляющем, они понимают, что такое наркомания и что можно в какой-то ситуации сделать, а что в категорической форме никогда нельзя допустить.
Владимир Александрович, все же, не знаю, есть ли у вас статистика, но люди же понимают, что крупные партии наркотиков провозятся не в желудках там случайных людей, да, не в шинах велосипедов, а провозятся каким-то вот массовым масштабным способом, очевидно. Да, для этого нужно, чтобы по всей цепочке работал вот этот коридор, который может безопасно осуществить весь этот трафик и маршрут.
Все-таки, скажем так, тонны наркотиков изымаются крайне-крайне редко. То есть такого, чтобы поставки... Все прекрасно понимают, что, ну, что такое изъять тонну наркотиков. Это означает, что это можно экономически уничтожить любую группировку. И риск от того, что изымут очень крупную партию наркотиков, и какое-то преступное сообщество понесет большой ущерб, он несоизмеримо выше, если эту партию раздробить. А такая возможность сейчас есть. Вы зря думаете о том, что у нас очень слабо используются лица, которые перевозят это внутриполостным способом или в своем багаже.
Что-то активно, это целый бизнес.
У нас открыта граница. У нас свободное перемещение наших бывших граждан с Таджикистана, с Узбекистана, с Киргизии. У нас фиксируется до 100 поездок некоторых иностранных граждан в течение года, которые въезжают и выезжают, въезжают и выезжают. Вот мы этим занимаемся, выясняем, для чего они въезжают и выезжают. И иногда выясняем, что они поставляют таким образом наркотики, ввозя сюда вот такими дробными партиями по 50, 100, 150, 200 грамм и так далее. Крупные партии наркотиков поставляют под прикрытием плодовощной продукции. Вот буквально на этой неделе изъято 4 тонны лука, которой маскировалась поставка 20 килограммов героина на территорию Российской Федерации. Вот сказать, что факты, когда наши сотрудники крышуют какие-то крупные поставки наркотиков, ну, если светило не видно, еще не означает, что его нет. Возможно, они есть, но мы их не знаем.
Ну, КамАЗами давно уже не ловили?
КамАЗами давно, как вот только что сказал, 4 тонны. То есть в чистом тонны, виде наркотики, нормально. Естественно, никто не привозит. Наркотики, конечно, они маскируются. То есть они, еще раз говорю, их маскируют урюком, в абрикосах, в луке, в картофеле, в капусте, как угодно. Такого, чтобы привезли там 3 тонны на КамАЗе героина или 3 тонны там марихуаны, этого, к счастью, нет, и мы этого никогда не допустим.
Владимир Каландаг, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы». Время тает. Несколько, может, вопросов личного характера. Кстати, сколько получают ваши сотрудники? Зарплаты государственные у нас невелики, но вот по вашей обязательной декларации ваш годовой доход порядка 2 там, миллионов, могу ошибиться, долларов был за последний год.
2,5 миллионов рублей.
Если бы долларов,
вы знаете, как это было бы замечательно.
Ну, ваша супруга заработала порядка 2 миллионов долларов.
Моя супруга работает в коммерческой структуре, причем на очень высокой должности, поэтому, к сожалению или к счастью, она зарабатывает больше, чем я. Очень я был бы рад, если бы моя зарплата была соизмерима с ее зарплатами. Да, зарплата наших сотрудников небольшая. Хотя мы получаем больше, чем сотрудники органов внутренних дел. У нас есть специальная доплата, это не секрет. Начинающий сотрудник органов наркоконтроля получает немного, там до 20-23 тысяч. А далее уже в зависимости от должности, звания, срока выслуги, эта зарплата на уровне руководителя управления, руководителя департамента, может подниматься там, до 60-65 и так далее, тысяч рублей.
То есть 1000 рублей в месяц, да. Понятно.
Не... Я не могу сказать, что это большая зарплата, но это, конечно же, и нельзя сказать, что наши сотрудники совсем ничего не зарабатывают. Сейчас предполагается реформа денежного довольствия с 2013 года в органах наркоконтроля. Зарплата должна существенно увеличиться. Но это и правильно. То есть, ну, не должен правоохранитель получать зарплату, которая не позволяет ему содержать семью и обеспечивать себя.
Это совершенно очевидно. Ну что ж, спасибо вам огромное. Напомню, что гостем сегодняшней программы «Без дураков» был первый заместитель директора Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Владимир Александрович Каланда. Благодарю вас за то, что пришли и отвечали на наши вопросы.
Спасибо. Удачи вам. Спасибо всем радиослушателям. Я всех призываю встать на сторону закона, встать на сторону права и активно бороться с этой заразой, которая называется наркомания.
Наркотиком нет.
Спасибо.